Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Посоветуйте, доктор.
Язык. Закроить, откроить, закроить, откроить. На что жалуемся?
На голову жалуется.
Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит.
А голова?
А голова предмет темный, исследованию не подлежит.
Мудро.
89.8 FM. Всем здравствуйте, друзья. С вами программа «Посоветуйте, доктор», для тех, кто стремится сохранить здоровье и прожить дольше. С нами Ирина Львовна Солонец, врач-невролог, заведующий отделением медицинской реабилитации Ростовской клинической больницы на Южный окружной медицинский центр ФМБА России. Здравствуйте, Ирина Львовна.
Добрый день.
Говорим о голове как о предмете малоисследуемом. Я видел улыбку на вашем лице, да? То есть для неврологов хороший такой момент, да? Мы выбрали, да?
Да, конечно.
Ну, наверное, это все-таки юмор, что исследованию она не подлежит. Подлежит голова?
Подлежит, конечно, безусловно, мы много чего знаем, но много что осталось еще неизученным.
Вот цервикогенная, так называемая, головная боль. Говорим сегодня о ней, о симптомах, о методах лечения. Что это такое? Я вот сейчас назвал, как она называется, специальным таким
правильно
языком. Правильно, да. А вот если по-бытовому?
Шейная головная боль, то есть боль отраженная, связана с патологией шейного отдела позвоночника или структур шеи.
Вот симптомы какие? Ну, болит шея, это же слишком общо, наверное, да?
Ну, в общем-то, да, это достаточно общий термин. Боль, начинающаяся с шеи, переходит в затылочную область и распространяется лобно-височно-глазничная область с максимальной интенсивностью именно в этой зоне. Тогда с какой-то долей вероятности пациент может предположить сам у себя цервикогенную головную боль. Но там есть еще и другие симптомы, которые требуют уточнения. И помочь это сделать может только врач. Симптомы, которые говорят, что эта головная боль связана с патологией структур шеи. Как я сказала, головная боль, начинающаяся с шеи, переходящая на голову. Боль умеренная. То есть по шкальной оценке 4 балла по шкале ВАШ. То есть невыраженное больное сохраняет работоспособность. Боль не пульсирующего характера и напоминает ощущение давления, тяжести, каски на голове. То есть достаточно терпимо переносящаяся, но имеет под собой свою подоплеку.
Ирина Львовна, вот вы говорите, да, что, в общем-то, и не остро выраженное, и переносится терпимо. В таком случае, как я могу понять и должен понять, что мне нужно идти к врачу на самом деле? Потому что, ну, мне проще всего сослаться там, ну, на погоду, скажем. Да, вот сейчас погода действительно изменчивая, то жара, то пасмурно, то ветер. И утром так проснувшись и ощутив вот эту каску самую, о которой вы говорите, да, я могу сказать, ой, ну, погода, я так всегда реагирую на погоду и не пойду, а надо. Вот как мне это понять?
Любой симптом головной боли требует обращения к врачу. Я говорила это на прошлом визите и сейчас повторяю. То есть отдифференцировать и сказать, какая головная боль, сможет только врач. Напомню, у нас бывают головные боли первичные, то есть те, которые являются самостоятельным заболеванием. Да, они снижают качество жизни, но они не угрожают жизни. И есть головные боли вторичные и ряд из них и относятся к категории опасных для жизни. То есть они связаны с менингитами, энцефалитами, опухолями. То есть те, которые требуют непосредственно уже врачения и, более того, серьезного врачения, хирургического. То есть медлить и откладывать, ну, как бы нежелательно.
Вот эта цервикогенная головная боль, еще раз повторю, как она называется правильно, она относится вот к таковым, когда действительно влияет на развитие и сопутствующих заболеваний такая боль, и хирургическое вмешательство тоже, пусть в некоторых случаях, но необходимо.
Знаете, ответить на ваш вопрос можно двояко. Сейчас по ряда авторов, которые относят цервикогенную головную боль к отдельной нозологии, то есть выделяют как отдельную клиническую форму, относящуюся к первичной головной боли, то есть та боль, которая не вызывает опасения. И есть головная боль, связанная с патологией структур шеи, но которая уже относится чисто классическая вторичная головная боль и связана, например, с аномалиями верхнешейного отдела позвоночника, с аномалиями крайнего вертебрального перехода, развитием какого-то остеомиелита верхних шейных отделов, верхних шейных позвонков, ревматоидного артрита. И даже опухоли крайневертебрального перехода могут сопровождаться головными болями. опять-таки, дифференцировать может только врач. Здесь еще нужны и дополнительные методы исследования.
333-25-22 наш телефон. Звоните, если у вас появились вопросы, постараемся квалифицированно на них ответить. Ну, а мы продолжаем этот разговор о цервикогенной головной боли. И все-таки диагностика какова? Как нужно определить, что это действительно именно она? Вот с чего начинается прием у врача?
Любой диагноз, связанный с головной болью, начинается прежде всего с тщательного осмотра и мануального осмотра. То есть врач, тщательно расспросив все детали характера возникновения, характера боли, характера его возникновения, особенности головных болей, а также результатов мануального осмотра, неврологического осмотра, уже делает предположение в пользу той или иной головной боли. На сегодняшний день большинство пациентов и даже и врачей считают, что причины, которые лежат в основе цервикогенной головной боли, можно выявить с помощью рентген-исследований или же МРТ или КТ. Но далеко это не всегда так. Большая часть первичных цервикогенных головных болей связана, скорее всего, с функциональной дисфункцией шейного отдела, нежели с его структурной патологией. То есть вот такое двоякое. С одной стороны, это все просто несложно, а с другой стороны, представляет опасность.
Ирина Львовна, вот неправильно держал голову, когда спал, там, да, есть эта причина?
Да, такие поздние провоцирующие факторы очень часто лежат в основе возникновения именно классической цервикогенной головной боли. Работа физическая с вынужденным положением головы или запрокидывание, или наоборот назад, тоже является таким пусковым фактором.
Ну, давайте поговорим о лечении все-таки, да, мы так поговорили о причинах, о симптомах. От чего зависит выбор метода лечения? Наверняка он не один.
Метод лечения зависит от причины. То есть, если мы останавливаемся на диагнозе цервикогенной головной боли, то здесь выделяют три основных метода. Это немедикаментозное лечение, сюда входит и мануальная терапия, и постизометрическая релаксация, и лечебная гимнастика. Входят и фармакологические методы. Известные всем нашим пациентам анальгетики, нестероидные противовоспалительные и миорелаксанты. Но опять-таки, в каком сочетании, в какой дозировке будет определять врач. И достаточно широкое применение в лечении данного синдрома нашли местно-анестезирующие блокады. То есть достаточно легкая манипуляция, простая манипуляция и с диагностической целью, и с терапевтической. Это введение местных анестетиков и в нервы, большой затылочный, например, нерв, и какие-то мышцы, вовлеченные в причину головной боли. То есть, проведя блокаду, больной сразу чувствует облегчение. Ну и в ряде случаев приходится прибегать к хирургическому лечению.
Вот это когда? Когда оно уже необходимо?
Хирургическое лечение, если головная боль цервикогена, то есть и не связана с таким процессом, как аномалии и опухоли, то есть тогда, когда хирургическое лечение выступает на первый план. Говорим о необходимости или показаниям хирургического вмешательства, когда уже возникают какие-то осложнения. То есть выраженная боль в руке, интенсивная стреляющая боль, или же возникновение сегментарных неврологических расстройств. То есть здесь и чувствительные расстройства, и атрофические процессы. То есть, опять-таки, оценить и определить показания сможет врач-невролог.
Только специалист, да. А вот вы говорите, когда начинается осложнение. Осложнение возникает потому, что запущено, потому что не пошел сразу или не всегда?
Ну, говоря об осложнениях, я имею в виду полидископатию, это грыжи. Но сказать, что они встречаются часто, не могу. Это достаточно редкая патология на верхней шейном уровне. Все-таки грыжи в шейном отделе встречаются чаще на ниже шеи. Те, которые не имеют отношения к возникновению головной боли. Но такое бывает. То есть, когда происходит ущемление корешка в межпозвонковом отверстии, приходится прибегать к оперативному лечению, чтобы расширить то же самое межпозвонковое отверстие. Или же делается радиочастотная абляция, например, денервация верхних шейных корешков. Это считается микроинвазивное хирургическое вмешательство. Достаточно просто переносится пациентами, ну и достаточно эффективно. В 70% случаев достигается эффект.
Ирина Львовна, можно ли навсегда избавиться от головной боли? То есть человек просыпается однажды после вот этих всех манипуляций, о которых вы рассказали, там, да, или части из них, и ощущает себя совершенно счастливым, что у него голова не болит.
Да, если провоцирующих факторов в его жизни больше не будет, то он будет себя долго ощущать счастливым человеком. Но если спровоцирует...
Где же их взять?
Если спровоцирует, тогда...
Чтобы их не было. Как же так?
Как же жить?
Как же жить?
Вести здоровый образ жизни, лечебная гимнастика. И есть профилактика возникновения.
Вот, кстати, о профилактике. Да, давайте несколько слов скажем. Все-таки, чтобы не было. Не уже лечить, когда есть, а что делать, чтобы не было?
Образ жизни, прежде всего. Ну, здесь имеется в виду лечебная гимнастика, лечебная физкультура. Подчеркиваю, именно лечебная гимнастика, то есть не те упражнения, которые мы делаем в тренажерном зале, а именно комплекс упражнений, подобранных и направленных на ту или иную, на то или иное назначение. То есть или расслабить мышцу, или растянуть мышцу.
Тоже нам не нужно, когда вот такая боль нас посещает, да, не дай бог, нам не нужно вот делать, как мы обычно привыкли, там, по утрам, да, открыв форточку, там, повертели головой, там, вправо-влево, вперед-назад. Или это тоже, в общем, полезные
штуки? В какой-то мере, может быть, и полезно. Если есть нестабильность или есть, например, аномалия верхних шейных позвонков, то такие упражнения может только усугубить. А если есть банальный, как говорится в народе, мышечный спазм, то такие простецкие манипуляции, в принципе, приведут к облегчению. Опять-таки, здесь индивидуализированный подход. Сказать сможет врач, а и даст вам рекомендации, и следуя им в последующей жизни, вы избежите, по крайней мере, частых обострений.
Друзья, вот мне кажется, об этом необходимо помнить всегда, что нужно просто стараться в нашей такой быстро протекающей жизни, да, вот как белка в колесе крутишься, но все-таки стараться не забывать о ведении какого-то здорового образа жизни, да, о том, что ты у себя один. Вот это, мне кажется, это такая самая главная история. Спасибо, Ирина Львовна, за этот действительно разговор. У нас, мы об этом не сказали, но, по-моему, мы говорили об этом в прошлый раз. У нас порядка 300 видов головных болей. Если разобраться с каждой, как раз вот мы 300 раз еще с вами можем увидеться. Но это шутка. Всегда рады приходить. И действительно, темы есть. На этом программу «Советуйте, доктор» прощается с вами. Встретимся, как всегда, на частоте 89.8 FM. Слушайте советы специалистов и будьте здоровы. До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Посоветуйте, доктор». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.